Давайте продолжим шестой шаг. Я вот сейчас хочу тут коротко, буквально несколько предложений прочитать из «Это работает как и почему». То, что очень подходит вот к сегодняшней теме. Чем чаще мы будем практиковать подобное поведение, тем чаще мы будем мыслить конструктивно. Вот это изменение, оно идет из вот это «Avodat Reglaim», да, из того, что ты просто практикуешь конструктивное поведение. Ты как будто поступаешь по-новому, может быть, без веры. Ты поступаешь наоборот от дефекта характера, и это со временем как-то заходит тебе вовнутрь. А вот у меня было какое-то заблуждение, что я ждал какого-то момента, что мне захочется вот изнутри поступить по-новому. Например, мне захочется отложить секс, а не добиваться секса. Мне никогда не захочется отложить секс. Или вот я вот прям почувствую какую-то дико сильную веру и потом буду поступать наоборот от своего страха. Того тоже не приходит. То есть любое изменение, оно заходит вовнутрь из моего изменения в поведении, а не наоборот. Вот это мне очень понравилось. Чем чаще мы будем практиковать подобное поведение, тем чаще мы будем мыслить конструктивно. Изучение всех возможностей, постановка целей и движение вперед, несмотря на трудности, станут нашей второй натурой. И все же бывают времена, когда нам кажется, что от нас требуют слишком много. Многие из нас воскликнули: «Так что, я должен все это делать? Я и об этом должен рассказать правду?» Или «Если бы я мог продолжать врать, воровать или обманывать, то я получил бы то, что мне нужно, но с меньшим трудом». И мы начинаем разрываться между беспринципиальностью своей зависимости и принципами выздоровления, которые заново формируют наш характер. То есть вот эти принципы выздоровления заново формируют наш характер. Грубо говоря, если у нас есть таблица, где слева написаны наши дефекты характера, а справа написано противоположное, конструктивное поведение, то чем больше я буду жить в правой колонке, тем больше будет формироваться мой новый характер. Я буду реагировать по-новому. И это на самом деле то, что происходит. Я вот здесь вот приготовил таблицу. Ребята, это просто то, что я чувствую, да, то, что работает для меня. Здесь есть три колонки. В первой колонке это дефект, во второй колонке что мне нужно делать, каким противоположным принципам жить вместо этого дефекта. А в третьей колонке я написал, какой чертой личности станет дефект после работы по шестому и седьмому шагу. То есть если вот мы как раньше и говорили, да, что дефекты характера это нормальные части моей личности, которые потеряли пропорцию. Так чем станет этот дефект, когда он вернется в пропорцию? Это то, что написано в третьей колонке. Давайте вот начнем, да? Первое, одержимость. Это мой дефект характера. Я одержимый человек с детства. Я помню, в возрасте буквально 5 или 6 лет меня мама попросила забить гвоздик в пуфик там, где отошел материал. Я избил весь этот пуфик тремя рядами гвоздей, потому что мне это очень понравилось, забивать гвозди в пуфик. Я одержим с самого детства. Я все переделывал всегда очень сильно. Там, где нужно было сделать 100%, я делал 1500%. Все переделывал очень сильно. Чем эта черта может стать, если я буду работать по шестому и седьмому шагу? Моя одержимость может стать настойчивостью, здравым упрямством, способностью преодолевать трудности. То есть я из одержимого, безумного человека могу стать настойчивым человеком. Человеком, у которого есть здравое упрямство, которое упирается во что-то, и он не оставляет это, пока это дело не доведено до конца. На мой взгляд, это очень конструктивно. Мне это может помочь закончить, например, учебу, которую я начал. Добиться чего-то в жизни, то, что мне не хватает, то, что я хочу получить. То есть мне нужно гасить свою одержимость. из чего-то непропорционального мне нужно работать для того, чтобы это стало более пропорциональным. Мне нужно поставить на первое место Бога в своей жизни, а не человека, место, вещь или это поведение, которое меня заполняет. Мне очень нужно здравомыслие. И мне нужно делать шаги. Первый, второй и третий. То есть мне нужно увидеть то, перед чем я бессилен. Увидеть то, перед чем я не бессилен. Мне нужно обратиться за помощью. Мне нужно сделать действие. Мне нужно припоручить результат. Я вот верю, ребята, в первом шаге. Я вообще работаю над двумя самыми главными своими дефектами характера. Это одержимость и зависимость. Моя зависимость — это тоже дефект характера. Мое безумие – это дефект характера. Над безумием я работаю во втором шаге. Ну и, конечно, мое своеволие и мой контроль – это мои дефекты характера. Это мои дефекты характера, когда я начинаю лупиться против естественного течения вещей в этой жизни. И это начинает меня приводить к столкновению вообще со всей жизнью, со всеми людьми. То есть это мои дефекты характера. И над одержимостью, и над зависимостью, и над безумием, и над своеволием. Я работаю с помощью первых трех шагов. Я принимаю бессилие, я стараюсь увидеть, что я да могу сделать. Я стараюсь обратиться за помощью, я стараюсь сделать это действие и припоручить результат. Моя зависимость, во что она может превратиться? Какая здравая черта личности? Это моя здравая привязанность, я это назвал. То есть зависимый человек – это человек, который будет ходить в один и тот же ларек после группы АН годами. И я так ходил. Была группа в Димоле, мы туда годами приезжали на группу и годами ходили в один и тот же ларек, лузгать семечки. И каждый раз мы шли и смеялись, блять, мы опять идем в этот ларек. Ну что за зависимый человек? Иди по морю погуляй. Почему по морю не погулять? Зачем переться в тот же ларек? То есть это какая-то крайность. Но когда моя зависимость от людей, от мест, от вещей спускается в какой-то здравый размер, я становлюсь человеком, который привязанный к каким-то вещам, привязанность к каким-то людям, привязанность к какой-то группе конкретной АН, привязанность к определенному образу жизни. У меня есть 3 раза в неделю я делаю спорт. Это здравая привязанность. То есть у меня есть какая-то извращенность, да, это моя зависимость, это извращение привязанности. А у меня есть здравый размер зависимости, это моя привязанность. Безумие мое в работе по шагам превращается в решительность и настойчивость. То есть безумный человек – это человек, который будет делать, несмотря на боль и страдания. Безумный человек делает старые действия в ожидании других каких-то результатов, что наконец-то получится по-другому. Но когда моя безумие впускается в какой-то здравый размер, у меня, может быть, появляется решительность. Я готов продолжать делать, у меня появляется настойчивость. То есть я из безумного человека, который любой ценой будет делать то, что он хочет, я становлюсь человеком, который готов преодолевать трудности, у которого есть настойчивость. Ну вот, например, я готов был реально учиться по 10 часов в день, когда вот я учился в университете. Это безумие, потому что я забросил все свои сферы жизни. Я забросил и выздоровление. Я чуть-чуть не умер в этом, да, из-за того, что я забросил программу. Если бы мое безумие вернулось в здравую пропорцию, я мог бы заниматься 7 часов в день. Но вечером пойти на группу. И я бы достиг бы точно такого же результата, и я еще так же бы и выздоравливал. С намного меньшим количеством боли. Я бы остался бы решительным, настойчивым. Я бы продолжал. Я бы не оставлял свою учебу. Но одновременно я бы мог не забросить свои другие стороны жизни. Мое своеволие, мой контроль. Это то, над чем я работаю в третьем шаге. Это мой дефект характера. Мое своеволие, оно превращается в мои истинные желания, в амбициозность. То есть своеволие и контроль – это какая-то непропорциональность. Я всего хочу сразу, только так, как я хочу. Я не готов терпеть. Я хочу здесь и сейчас удовлетворять свои желания. Когда накал страстей спадает, и когда мое своеволие и мой контроль возвращается в какой-то здравый размер, у меня остаются мои истинные желания, то, что мне на самом деле надо. У меня остается моя амбициозность. Я хочу продвигаться в жизни. Я хочу менять какие-то сферы своей жизни. Я хочу добавлять новые сферы. Я, например, может быть, хочу заняться рисованием. И я буду готов отказаться от каких-то других вещей в этой жизни для того, чтобы это время уделить рисованию. И я это сделаю без того, что это наносит вред моей жизни и ломает мою жизнь. А раньше, допустим, в своеволе и в контроле я мог бы, не знаю, заняться рисованием вместо групп. Или заняться рисованием вместо работы. Или я хочу себе купить сумку. Я как-то сел за компьютер выбирать сумку и не вставал 3 дня. Это и одержимость, и безумие, и своеволие, и контроль. Когда мое одержимость, зависимость, безумие, своеволие и контроль спускаются, у меня остается желание купить эту сумку. Но я готов, во-первых, его отодвинуть. Во-вторых, уделить этому действию здравое количество часов. 30 минут в день. И купить эту сумку через 2 недели. Работая по первым 3 шагам над одержимостью, зависимостью, безумием, своеволием и контролем, я обретаю конструктивную жизнь. У меня остается моя амбициозность, у меня остается моя настойчивость, здравое упрямство, у меня остается способность преодолевать трудности, у меня остается решительность, у меня остаются мои истинные желания. Но это все не разрушает мне жизнь. Следующие дефекты. Непропорциональная злость и обидчивость. Непропорциональная чувствительность. Это именно дефекты характера, потому что это вне пропорций. Я слишком обидчивый. Я слишком злой. У меня слишком агрессивные реакции. У меня слишком большая чувствительность. Вот когда это непропорционально и когда это слишком, это дефекты характера. В работе по 6-му и 7-му шагу непропорциональная злость и обидчивость может стать нормальной злостью и обидчивостью. Мне кажется, в любой здравой личности есть определенное количество злости и обидчивости, потому что это позволяет личности защищать свои интересы. Если есть человек в жизни, который постоянно приходит и обижает меня, у здоровой личности будет некоторая злость, некоторая обида, которая оттолкнет этого обидчика, чтобы он не приходил и не причинял мне ущерб. Но у меня же эта злость и обидчивость вне пропорций. Я готов убить из-за одного слова. Так это непропорционально. В здравой личности нормальная злость и обидчивость позволит не находиться с неправильными людьми. Эти неправильные люди будут оттолкнуты, да, моими частями личности, моей обидчивостью, моей злостью. Я поставлю им границы, я прерву общение, я выберу какую-то реакцию, которая не позволит этим людям причинять мне ущерб. Например, я отодвинусь. Или я скажу, что, дорогой, ты переходишь границы, это не подходит мне. Непропорциональная чувствительность может стать состраданием, может стать нормальной чувствительностью. Я вот непропорционально чувствительный. Например, сидит бабушка и просит деньги. Я готов отдать последние деньги, потому что во мне вот эта бабушка, которая просит деньги, пробуждает такие сильные чувства, что я не могу пройти мимо. Но отдать последние деньги даже этой просящей бабушке, это будет не здравый поступок. А сострадание, может быть, купить ей булку хлеба. То есть это просто сокращение дикой пропорции. Нормальная чувствительность – это возможность чувствовать другого человека, что он переживает. Может быть, ему плохо, может быть, ему нужна моя поддержка. Что я могу сделать с непропорциональной злостью, обидчивостью и чувствительностью? Я не могу это контролировать. У меня нету какого-то рычага, который я сейчас подниму, и это уберет мои чувства. Единственное, что я могу с этим сделать, это жить в принятии, в прощении обидчика. Пауза мне нужна отложить свою реакцию, мне нужна сдержанность, мне нужно проживание ситуации. И одно из самых важных, вот что, допустим, меня остановило, да, вот совсем недавно на работе, это осознание последствий, то есть здравомыслие. Мне нужно осознавать последствия. Мне нужно осознавать последствия, чтобы понимать, что это может навредить моей жизни. То есть я не могу контролировать. Я могу говорить об этом. Да? Я могу проговаривать свои чувства. Я могу проживать эту ситуацию. И вот здесь вот я в конце написал. Во всех дефектах мне нужно обращаться за помощью. Мне нужна готовность действовать по-новому, что это самый главный принцип 6 и 7 шага. Мне нужно здравомыслие, то есть осознание последствий. Мне нужна вера, мне нужна осознанность к происходящему. Что во мне сейчас происходит? Какие будут последствия у моих безумных действий? У меня нету контроля, но я могу обращаться за помощью и поступать по-новому. И вот как здесь было сказано, да, в это работает, как и почему. Чем больше мы практикуем конструктивное поведение, тем больше это влияет на наше мышление. Страх – мой дефект характера. Чем может стать страх после работы по 6 и 7 шагу? Страх может стать благоразумием, может стать осторожностью, способностью планировать свои действия. То есть не бежать безумно и что-то делать любой ценой, а благоразумно взвешивать разные возможности, обдумывать последствия, обдумывать свои действия, а что будет если, представлять свой примерный план действий в каких-либо ситуациях. Этим всем становится страх, если он сокращается с вот этих диких, парализующих меня размеров и становится какой-то здравой чертой личности. Что я могу противопоставить страху? Чем мне нужно жить? Мне нужна решительность, мне нужно мужество, мне нужна готовность действовать, несмотря на страх. Мне нужна вера и мне нужно припоручение. Сделать действие и оставить результат на волю, оставить результат заботе Бога, как я его понимаю. Моя вера – это и есть готовность действовать, несмотря на свои чувства. Для меня вера – это не чувство, потому что, знаете, когда что-то идет не так, как я хочу, я не чувствую веры. Я чувствую злость, я чувствую обиду на Бога, обиду и злость на окружающих людей. Я не чувствую веры. У меня нету ощущения веры. Я не чувствую непоколебимую веру. Я чувствую, что мне страшно, что мне плохо, что я злой, что я обиженный. И моя вера будет, несмотря на все эти чувства, продолжать делать правильные действия. Вот это будет подтверждать мою веру. Несмотря на то, что я обижен на своего коллегу, я откладываю свою реакцию до лучших времен, когда я буду в здравомыслии, когда я буду лучше понимать, что со мной происходит, когда я буду лучше понимать, что именно мне нужно сказать второму человеку, или, может быть, мне вообще ему ничего не надо говорить. Нечестность, манипуляция, угодничество. И манипуляция, и угодничество – это все формы нечестности перед самим собой. Я когда угодничаю другим людям, я нечестен. В первую очередь перед самим собой. И у угодничества, и у манипуляции. Есть какая-то цель. Я хочу, чтобы человек меня любил, чтобы он ко мне относился как-то по-другому, чтобы я был в списке его друзей, чтобы у этого человека было приятное послевкусие от общения со мной, зависимость от мнения окружающих, да, вот тоже здесь. Чем становится нечестность, манипуляция и угодничество в работе по 6 и 7 шагу? Ребята, то, что я здесь написал, это становится моей тактичностью, это становится моей дипломатичностью. Я могу стать человек, который приятный в общении. То есть я не хожу и не говорю всем людям все дерьмо, которое я о них думаю. Мне не нужно поднимать руку на встрече АН и говорить ведущему прямо в лицо, какой он отвратительный человек и как он плохо ведет встречу. Это не честность, это безумие. Я становлюсь человеком, который умеет нормально, дипломатично выяснять отношения, который не должен всем ходить и говорить то, что у него внутри накипело. Для того, чтобы прийти к этому, мне нужна честность перед самим собой. Мне нужно смирение. Смирение – это видеть свой реальный размер. Это осознавать, что я не могу управлять другими людьми. Я не могу с помощью манипуляции, угодничества и какого-то подмазывания вытащить у них этот результат. А если я и могу это сделать, то мне потом с этим будет плохо. Мне нужна прямота с другими. В общении с другими людьми мне нужно быть более прямым. Если мне не подходит то, что человек меня просит сделать, я имею право ему отказать. Я могу объяснить ему причину, а могу и не объяснять ему причину. То есть мне не нужно вытаскивать все свои кишки на голову человека. Я могу отказать тактично. То есть я становлюсь человеком, который заботится о своих интересах, но как бы который остается тактичным, уравновешенным в общении. Давайте продолжим на следующей встрече. Здесь еще столько же есть.